и сестры, хорошее состояние души, когда она желает Господу. Хорошо, чтобы такими чувствами всегда было наполнено наше сердце к Богу живому, Царству Небесному, хранящемуся для нас на небесах. Так вот, я сейчас слушал пение, так как-то увлекся этими мыслями. И думаю, хорошие эти мысли, больше думайте о вечном, о небе. Но пока мы с вами на земле, пока мы с вами ходим по этой земле, у нас много с вами ответственности, труда. И я хочу вместе с вами сейчас прочитать два стиха из Священного Писания. И мы с вами порассуждаем после этого на одну очень важную тему. Один стих прочту из книги «Бытие», 17 глава, 7-8 стих. Я попросил бы, чтобы вы внимательно послушали, потому что, прочитав их, мы сделаем с вами сравнение. Сравнение двух прочитанных стихов. Книга «Бытие», 17 глава, 7-8 стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Эти слова Бог сказал Аврааму. Следующее место, желаю, чтобы мы прочитали, 4 книга Царств, 5 глава, 27 стих. «Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый от проказы, как снег». Два стиха из Священного Писания. Между этими двумя стихами есть очень много общего. Давайте обратим внимание, что общего в этих двух стихах. Ну, самое первое, что объединяет эти два стиха? Это то, что и один, и другой стих сказал Бог. Господь сказал к Аврааму, и Господь сказал эти слова к этому человеку, который заслужил этих слов. Братья и сестры, и в первом прочитанном месте Священного Писания, и во втором прочитанном месте Священного Писания мы находим, что речь идет о личности человека. Там об Аврааме, здесь о Еезе. Речь идет о том, что что-то особое сказано для него и для его потомков. Это объединяет два этих стиха. То, что сказал это Господь, и то, что Бог вынес серьезное определение об Аврааме, сказав такие слова, что «я буду Богом твоим и потомков твоих». А здесь Господь сказал: «Пусть проказа Неиманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». К тебе и к потомству твоему. Братья и сестры, мое слово я хочу больше отнести к братьям. Вот жили когда-то давно два этих человека, Авраам и Гиезий. Один приобрел благословение для себя и для потомков своих, а другой получил проклятие и приобрел это проклятие для себя и для потомства своего навек. Одни были благословенны Богом во все дни их жизни, даже тогда, когда они были неверны, Бог благословлял их ради Авраама, а другие были под проклятием из-за отца своего Гиезия, и проказа, приставшая к Гиезию, сопровождала все потомство Гиезиева во все их жизни. Этому надо верить, потому что так написано в Священном Писании. Братья, нет подобного в Священном Писании, чтобы Бог за вину матерей наказывал поколения. Не найдете вы такого места в Священном Писании. А за вину отцов Бог наказывал поколения, и Бог благословлял поколения. Поэтому мне хочется обратить особое внимание на служение отца в семье. Каково оно, наше служение? Я желаю прочитать место, записанное в первом послании к Коринфянам, в 11 главе 7 стих. Уверен, что это место не новое. Уверен, что вы это место читали десятки, может, сотни раз. Но 2 года тому назад вот Господь обратил мое внимание на это место. И вы знаете, я ходил, наверное, очень продолжительное время под впечатлением того, что Господь вот как-то сконцентрировал мое внимание на этом месте, на понимании этого места, на той ответственности, которую Бог возлагает на нас. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава. Братья и сестры, вот свидетельствую вам, что читал я до этого это место, ну, не один раз, множество раз. Ну, как-то вот оно так не преломлялось, как-то так оно не открывалось для меня, как-то оно не возлагало на меня ту ответственность, которая легла на мою душу после того, когда я стал над этим местом размышлять. Бог называет мужа образом и своей славой. Размышляя над этим местом, я понял, что многие из нас, создавая семьи, были далеко от высокого положения, в которое мы входим, становясь мужьями. Когда-то были у каждого из нас эти блаженные дни, когда был день нашего бракосочетания, когда нас торжественно объявили мужем и женой, и трепетно трепетало сердце. Вспоминаю мое переживание. Это было давно, больше 20 лет уже прошло. А помню вот это мгновение, когда было бракосочетание. Вы знаете, много я оттуда не запомнил, но я очень радовался, когда оно закончилось. Я этому радовался больше, оно хорошее было. Я потом это бракосочетание прослушивал на кассете. Тогда не было видеозаписи, тогда были магнитофонные ленты. Я прослушивал эти ленты, но мне так очень понравилось. Вот. Но оно понравилось потом. Я очень радовался, когда нас объявили мужем и женой. И я вот так вот как-то сердце мое возрадовалось. Вот со мной рядом тот человек, которого я полюбил давно. И вот теперь все это исполнилось, и я сижу, там говорят пожелания, участие, а мне все это как-то относительно. Вот как-то отвлекаешься от того, что говорят. Сижу и такой, с такой радостью держу ее за руку. Ну, до этого же было этого нельзя делать. Как-то я не особо ощутил, что тот, кто сидел со мной рядом, от этого особо трепетал. Вот. А я-то вольный, держусь за руку, да по пальчикам поглаживаю. Ногтики прощупываю так, вот. А как-то вот не ощутил я такой восторженности у жены моей. Ну ничего, а я был счастливый. Сидел и радовался. И вот помню, ко мне подошла моя тетя перед браком и говорит: «Саша, мне кажется, ты рановато. Вот, ну подождал бы чуть-чуть. Вот, знаешь, ты как птенец неоперенный еще. Вроде уже и большой, перьев нет больших, чтобы тебе летать. Вот надо еще чуть-чуть тебе подработать, вот чтобы собрал имение. Вот, ну что там у тебя, мотоцикл один, ну больше ничего. Ну что это? Это ветер в голове, говорю». А я так радовался. Брак объявили мужем с женой, а я этой тете говорю еще до брака: «А вы знаете, тетя, а у меня будет не так, как у всех. Мне будет по-особенному». Вот так я рисовал свои планы. И уверен, что так многие из нас с вами рисуют планы. Вот брак, особенно кто-то только поженился, замуж вышли, и все так в розовом плане, все так мы, кажется, вот так сказочно, все хорошо, как одна сестричка, запомнилось мне ее свидетельство, как она рисовала вот в своем воображении свой брак. Она говорила так, она жила в курортном городе и говорит: «Я представляю, мой брак такой. Мы с мужем вдвоем. Он такой стройный, черненький, с усиками, в костюмчике. Колясочка такая вот новенькая. И там ребеночек такой красивый-красивый. И я рядышком. И я качу колясочку, он со мной под руку что-то мне говорит. И в руках вот букет цветов. И мы по парку туда-обратно ходим. И вот я девица была. А мне вот тут это все вот так вот представлялось. Это она уже, знаете, со слезами говорила, когда вышла замуж, один ребенок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И она говорит, я ни разу в этом парке не была с этой колясочкой, с цветами, ни разу мы не прошли. Что за брак? Почему так? И вы знаете, я вот и себя на этой мысли уловил. И вот слушая беседы многих молодых или уже не молодых пар, понял, что у нас какое... Ну вот неправильное понимание о браке было, неправильное. Мы увлечены были чувствами друг к другу, и вот все затмило, проблемы материальные, духовные, все затмило. Вот одно желание быть рядом, быть вместе, и будет все хорошо. А когда этого достигли, а потом как будни пошли, оказывается, что не так уж все и хорошо бывает. И вы знаете от чего? Вот от определенного, я бы сказал, невежества в познании. И мне всегда хочется с молодежью больше говорить вот о браке, о настоящем браке, о цели брака, о служении в браке, об ответственности в браке. Хочется вот, ну, заранее предупредить. Я, как мне кажется, это, ну, стараюсь делать, когда бываю на каких-то или молодежных общениях, или вечерах, или где-то уединяемся с молодежью. Вот хочется об этом их предупредить. Братья, может быть, нас уже поздно предупреждать. Может, мы тут уже собрались, потому что мы уже в браке. Но я хочу эту мысль выразить, сконцентрировать ваше на этом мышление, на высокой ответственности, в которую мы входим, став мужьями. Став мужьями. Ну, для меня вот это место открылось спустя уже больше, наверное, 18 лет, как я, наверное, когда я был в браке. Примерно, как я сказал, года два я на этот стих обратил внимание. Вот мое мышление, вот будоражится этот стих, я размышляю о нем. Вот это место, апостол Павел говорит, муж есть образ и слава Божия. Братья и сестры, дорогие, ну особенно братья, хочу к вам прежде всего обратить внимание, муж есть образ и слава Божия. Братья, Божьей ипостасью является Сын Божий, отражением Божьим. Больше на этой земле никто и ничто не отражает Бога. Но эта ответственность возложена на мужей, на нас с вами. Отразить образ и отразить славу Божию. Я обратился к словарю Владимира Даля, и он объясняет вот значение этих двух слов. Образ – это живое, наглядное представление о ком-либо. Слава – это сияние, ореол, след, молва. Мужья, братья, мы должны с вами быть этим живым, наглядным представлением Бога. Мы должны с вами быть этим сиянием, славой, то есть отражающим Бога. Сияние, слава. То есть мы не являемся тем предметом, который излучает этот свет. Нет, мы являемся просто этим светом. И хорошо, если мы им являемся, этим сиянием, ореолом Божьим, Бога проявляем в нашей земной жизни. Братья и сестры, в моей беседе я хочу обратить внимание на три момента, который поставил для себя в моем размышлении над моей жизнью. И хочу предложить эти размышления вам. Образ Божий. Первое, о чем мы порассуждаем, я хочу прежде всего прочитать место, записанное в послании к римлянам в первой главе. Послание к римлянам в первой главе. Мы читаем такое слово, 20 стих. «Ибо невидимое Его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Здесь идет речь о том, о той категории людей, которые не знают Бога. И вот здесь сказано, что можно знать о Боге. И апостол Павел отвечает явно. А что явно? Невидимая его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Я хочу обратить ваше внимание на видимую сторону Бога. Братья и сестры, видимая сторона Бога – это материальная вселенная, созданная Богом. Я имею в виду здесь не только Землю, имею в виду Вселенную. Все, что сегодня ученые могут исследовать, все, что они могут только увидеть через ту технику, которая сегодня создана. Братья и сестры, все ученые приходят к великому удивлению, рассматривая Вселенную ее в макро- и микромире, рассматривая ее, удивляются величайшему замыслу, последовательности, творческой силы, которую Бог использовал в своем сотворении Вселенной. Невидимая Божья сила, невидимая, то, что невидимо, она видима через рассматривание творений. И здесь апостол Павел говорит так, что они, то есть люди, не знающие Бога, они безответны. Сегодня, если вот именно в сегодняшнем нашем мире, я скажу, сегодня это просто безумие не верить в Бога. Сегодня, если мы посмотрим на окружающий нас мир, все, что сегодня доступно исследователям, все, что сегодня исследуемо человечеством, смотря в землю внутрь, в недры, смотря на землю, что окружает нас, смотря то, что все выше земли, везде божественное творчество наложило свою печать неповторимости, могущества и красоты. Братья и сестры, это просто надо быть слепцом и невеждой, чтобы не увидеть во всем это Бога. Братья и сестры, я не буду на этой теме говорить много, я просто хочу вот немножечко привлечь вас взгляд к тому, что окружает нас. Нас, живущих на этой земле, во всем окружают чудеса Божьей природы. В растительном, в животном мире, в недрах земли. Это все Божьи чудеса. Я удивляюсь, когда на праздниках жатвы украшают наши витрины продукты, овощи и фрукты, которые росли рядом. Какой-то перец красный, рядом с ним красный помидор. А у них вкусовые качества совсем различны, а их семена порой не отличишь один от другого. Братья и сестры, что это? Это чудеса Божьего творчества. Вот так Бог создал. Одинаковые семена рядом растут. Один сильно горький, другой очень сладкий. У одного одна функция, которую он совершает при пищеварении, у другого совсем другая, противоположная. Братья и сестры, это Бог так создал. И куда мы с вами не посмотрим, если мы посмотрим в океаны, в реки, в моря, насколько прекрасен мир, который существует там. Мы многие с вами даже этот мир не знаем. По-нашему, знаете, вот определенной какой-то ограниченности троечники и двоечники в школе порой не исследовали ту прекрасную географию, ботанику, зоологию. И вот просто удивляешься сегодня, вот особенно сегодня. Я так взял некоторые книги, приобрел, вот сегодня очень много хороших, полезных книг. Вот «Чудеса света», многотомное издание по всем видам наук, химии, биологии, астрономии, там, вот по всем смотришь, сколько чудес ученые открыли, смотрят, как там на дне океана живут целый мир своих животных, свой растительный мир, и все там по своим законам существует. Вот немножечко я так вник в эту область, думаю, чудеса. Вот если бы не почитал и не знал, как Бог велик в своем творчестве. Братья и сестры, ну не буду об этом много говорить, хотя об этом можно говорить бесконечно. Настолько вот сегодня, чем больше способность человека к познанию Вселенной, тем больше открывается чудес. Еще отвлекусь немножечко, а потом уже перейду к теме нашей. Однажды в армии находясь, один из офицеров преподал мне такой хороший урок. Он имел высшее академическое образование. И беседуя со мной, он мне говорит: «Саша, ты знаешь, вот люди, ну и немножечко мысль выразил, что людей надо делить по категориям. Ну, есть свое деление людей. Ну, я не об этом. Я хочу сказать мысль, которую мне выразил. Ты знаешь, Саша, вот в связи с тем, что в мире существуют две области – познание и область незнания. И говорит, область познания, она всегда меньше области незнания. Область познания, она всегда находится внутри. А область незнания, то, что мы не знаем, она окружает нас. И говорит, по мере того, чем больше у нас область познания, вот, допустим, у этого человека вот такая область познания, то он соприкасается с областью незнания вот на таком, ну, длине окружности. А чем больше у него область познания, тем рот у него больше область незнания. И чем больше человек знает, тем больше он приходит к пониманию, как он мало знает или как он вообще ничего не знает. Братья и сестры, я хочу сказать, что чем больше люди сегодня исследуют созданную Вселенную, тем больше они понимают, что как велик Бог и как удивительно то, что люди не поклоняются этому Богу, не служат Ему, и многие еще противятся Богу. Я хочу закончить эти мысли, я хочу перевести наше размышление на то, что Бог видим через творчество, через свое творение, которым Он создал землю, на которой мы с вами ходим, и Вселенную, гражданами которой мы являемся. Братья и сестры, дорогие особенно братья, вот я хочу на этот первый образ обратить ваше внимание. Бог-творец, прекрасный и величественный творец. Я хочу, чтобы этот образ Божьего творчества мы с вами проявили, явили в своих домах, в своей жизни. Если Бог возложил на нас ответственность, что мы являемся образом и славой Божьей, дорогие братья, то это первое, через что мы познаем Бога, через видимое Его творчество. Знаете, в Слове Божьем написано так. Человек смотрит на лице. Мы это место сегодня вспоминали. А Господь на сердце. Человек смотрит на видимую часть нашей жизни. Я так хочу в этом размышлении обратить ваше внимание на две мысли. Это на наш быт и на наше духовное служение. И в одном, и в другом я хочу обратить ваше внимание, чтобы почерк божественного творчества везде нас с вами сопровождал. Чтобы мы были теми мужьями, которые должны явить Бога. Мы должны явить этот образ и славу Божью. Братья, не подумайте, что я говорю что-то завышенное, что-то философское, что-то пустое и ненужное. Не подумайте. Вот так Бог вложил в мою душу трепет, когда я вот так как-то по-особому поразмышлял над этим стихом. Я считаю, ни одно слово в Священном Писании нет без значения. Я считаю, то положение мужа, на которое мы стали с вами, и когда нас с вами объявили посреди церкви, это не просто счастье каких-то эмоций, это большая ответственность, которая возложена на нас теперь с этого дня, когда мы стали не просто мальчиками, не просто юношами, когда мы стали мужьями. Муж есть образ и слава Божья. Братья, запомните эти слова, и давайте мы об этом практически порассуждаем. Я хочу обратить ваше внимание на ту видимую часть вашей жизни, на наши дома, на наши дворы, на все то, что принадлежит нам. Сегодня такое новое слово вошло в обиход – собственники. То, чему мы являемся собственники, то, что является нашим, наш автомобиль, мой велосипед, то, что принадлежит нам. Братья, я нахожу, что во всем, что принадлежит нам, везде, везде должен быть почерк божественного творчества. Везде, и в доме, и в спальне, и в огороде, и во дворе. Везде. И если этого не просматривается, братья дорогие, значит, мы с вами не проявляем той функции, которая на нас возложена, быть образом и славой Божьей. Вы знаете, мне вот в силу определенных обстоятельств приходилось бывать в разных регионах нашей страны, в разных домах приходилось быть. Даже в разных, национальных обществах приходилось видеть. И я делал свои выводы, находясь в тех или иных домах. Я хочу делать определенный вывод. Мне приходилось быть в домах братьев немцев. Немцев, которые жили здесь у нас, в Краснодарском крае, в России, на Урале. Я сделал свои выводы. Преимущество во всех домах, где я бывал у братьев с такой национальностью, всегда я отмечал один почерк. А какой? Вы знаете? Чистоты и порядка. Чистоты и порядка. И вы знаете, не всегда это было богато. Не всегда это было как-то так особенно, так как-то не всегда. Были те семьи, которые жили богато, были те семьи, которые жили просто. Но вот эта отличительная черта, там был порядок. И причем везде, везде. И в комнате, и во дворе, и в огороде, и в кладовых, и в сараях. Везде. Вот, ну, мне это было очень по сердцу. Я приведу вам один пример. Приведу из своей жизни, чтобы вы не подумали, что-то обо мне сильно возвышено. Однажды в мой дом посетили братья. Посетили братья. Не буду говорить, кто. Вот. Ну, посетили братья. Так вот, ну, прошлись по дому, по двору, по огороду. Вот. Но мы тогда в то время еще... У нас была, ну, стройка в разгаре еще, я бы сказал. Сейчас у нас стройка уже к финишу подходит после 20-летнего периода строительного опыта. Вот. А тогда она у нас была в разгаре. Ну, и проходим так. Ну, где-то порядок, где-то, конечно, непорядок. И вот гараж. У нас одно строение такое, вспомогательное, которое оно есть на территории нашего дома, это гараж. Ну, и брат туда полюбопытствовал и смотрит. А я пытаюсь так дверь прикрыть. Я говорю, брат, да тут у меня склад. А брат так в простоте говорит, брат, не склад, а свалка. Вы знаете, братья и сестры, ну я себя оправдал. Оправдал, что у нас нет других сараев. Здесь у меня все инструментальный стол, здесь у меня инструмент, здесь какие-то фляги, здесь старые вещи, здесь еще какие-то отходы. Вот там от дерева вот все сложно, чтобы оно было сухое, чтобы все. И там проходить надо вот так вот, понимаете, вот. Вот так вот. Ну, а брат так сказал, а я немножечко так вот подумал. Ну, немножечко эмоции, а потом подумал, да и действительно. Все-таки надо что-то так делать, чтобы оно не свалкой было, чтобы оно, ну, все было вот на своем месте, чтобы все как-то вот это имело свое место. У Бога нет свалки. Братья и сестры, удивительно. Бог так создал Вселенную, где мы живем, у Бога нет свалки. Вы посмотрите, прошла зима, и все, что не нужно на этой земле, листики, палочки, оно все там перегнило, в компост превратилось, и все это потом удобрение, все это полезно, мы потом это все используем в огородах, там где-то все-все. У Бога такой закон удивительный. Не складируется, не нагромождается, а вот все так вот как-то пропало, перегнило и пошло в пользу. Вот так все создал Бог. Братья, мне хочется обратить ваше внимание на то, чтобы в наших домах было видно, что это дети Божьи. Дети Божьи, наш Бог все сделал удивительно прекрасно, удивительно красиво. Окружающая нас вселенная свидетельствует, что многообразие оттенков и красок Бог подобрал в растительном мире, в животном мире. Везде, везде, вот на что ни посмотрим, везде присутствует одно. Это почерк, художественный почерк красоты Божьей. Везде, даже какой-то жук там, ну, колорадский тот, с такой вот какой-то вот, ну, красотой определенно сделал, полутона, тона. Ярко выраженная есть она. Вот, вот так вот Бог создал. Бог везде. Какой-то носорог там. Вот мы с детьми как-то раз поймали и рассматриваем его. Вот. Тоже определенная красота. Строение его, крылья его. Везде ничего лишнего. Все так, все то, что нужно. И вы знаете, когда вот посмотришь на наши усадьбы, на наши дома, сколько лишнего, сколько ненужного, сколько этих вот... То, что давно надо выбросить, чтобы оно или уничтожить, чтобы оно не захламляло нас. Братья, я на эту тему не буду много уже говорить. Я хочу просто ваше мышление к этому привлечь, к тому, чтобы в наших домах ярко выражен был Господь. Чтобы, проходя по нашим улицам, мимо наших домов, люди могли, знаете, с какой-то завистью сказать, здесь верующие живут. Удивительный пример. Я услышал, как один брат искал верующих и приехал в этот населенный пункт и говорит, а где здесь у вас верующие есть? А люди ему так сказали, идите по этой улице. И как увидите, самый плохой дом, самый плохой забор, самый большой беспорядок, вот там живут верующие. Это я вам передаю достоверный пример, который я услышал от брата, который непосредственно это услышал. Братья и сестры, я уверен, что в такой дом не пойдут люди за советом. Возле такого дома никогда не соберутся благовестия, чтобы послушать. Никогда. Если там вот не является определенный порядок, чистота. Вот. Никогда, братья и сестры. Однажды один такой выкрик мне передали за одного брата. Брат был очень активный в свидетельстве, в благовестии. И он так хорошо благовествовал, так хорошо ораторствовал в своей станице. одна сельчанка ему говорит: слушай, ну, так ему говорит, да ты пойди сперва амброзию, подергай в огороде, а потом вот здесь учи нас. Вот так ему сказала. Конечно, очень плохо, братья и сестры, если наши дома не являются определенным отражением порядка, чистоты, красоты, гармонии определенной. Вот это очень плохо. Я не хочу сказать, что мы должны все жить богато. И я себя таким не считаю. И многие из вас тут бедны. И многие из нас с вами перебиваются, вот знаете, с копейки на копейку. Но достигнуть того, чтобы в нашем дворе был порядок, в нашем доме, в вещах наших детей, братья и сестры, мы это сделать обязаны. Пусть у нас будет все скромно и скудно, но все должно быть чисто, красиво, и чтобы у нас был порядок. Братья и сестры, иначе нельзя отразить Бога, как только не увидеть большую красоту и порядок во всей окружающей нас вселенной. Когда-то я приводил этот пример, но хочу его повторить за одного брата. За одного брата, который живет у нас на Кавказе. Одному человеку он очень много свидетельствовал. Очень много свидетельствовал. Свидетельствовал о Господе. И этот человек однажды пришел в его дом. Пришел в его дом и говорит ему: я хочу посмотреть, как ты живешь. Ты говоришь красиво, но я хочу посмотреть, как ты живешь. И брат мне этот рассказал, что он прошелся по всему тому, что принадлежит мне. И везде отмечал: хорошо, хорошо. А потом, знаете, куда он еще захотел пройти? А потом он говорит: я хочу посмотреть, как ты живешь. И брат мне этот рассказал, что он прошелся по всему тому, что принадлежит мне. И везде отмечал: хорошо, хорошо. А потом, знаете, куда он еще захотел пройти? А потом он говорит: я хочу посмотреть твой туалет. И вот мы пошли с ним в туалет, прошли через весь огород, прошли в этот домик, он открыл, посмотрел так, посмотрел туда. Потом вышел из этого дома и говорит: слава Аллаху, тут дети Божьи живут. Вот такое свидетельство, братья и сестры. Я скажу, что брат не богато живет, но вот этот принцип просматривается в жизни: чистота и порядок. Я вам скажу, с большим позором, если дети наши живут, вернее, учатся в светских школах, если оттуда к нам придет такая записка, или нас вызовут туда, скажут, что ваших детей там педикулез нашли. Я считаю, это такой позор, такой позор, после которого нам трудно будет открыть уста и что-то там свидетельствовать в школе о Христе. Братья и сестры, все силы надо прилаживать нам к тому, чтобы и нам, и детям нашим, и домам нашим быть отражением Божьей славы, Божьей красоты. Братья, вот такие Бог положил мысли мне на сердце. И я, хотя тоже испытываю трудности в своем жилье, но с такой позиции смотрю на свое жилье, что-то пытаюсь делать для того, чтобы Божий образ стараться отражать. Пусть Господь нам в этом поможет. Братья и сестры, хочу последнюю мысль в этом разделе отметить. Я хочу эту мысль отметить, чтобы вы запомнили ее, что Бог все дни творения, которые творил, Он их оценивал. Бог после каждого творческого дня делал оценку. Как Он потрудился, что Он сделал. Бог оценивал все свои творческие дни. Братья и сестры, нам надо оценивать каждый прожитый день, каждый прожитый год, каждый прожитый период жизни оценивать, как я живу, как моя материальная сторона моей жизни. Оценивать необходимо, дорогие братья. И вторую мысль, которая в этой теме творчество, я хочу сказать, это духовное творчество, это творчество служения. Очень хорошо, когда вот мы подходим творчески к духовной жизни. Наша жизнь духовная, она состоит из чего? Из личного общения с Богом. Наша жизнь духовная состоит из нашего общения с нашими детьми. Наша духовная жизнь состоит из нашего служения, которое мы совершаем вместе с семьей дома, вместе с семьей в церкви. Вот это то, что является нашей духовной жизнью, наше личное служение в церкви и в мире. Братья, как у нас там с творчеством? Вы знаете, порой дети в некоторых семьях очень не любят домашние собрания. очень не любят. А почему? Потому что нет творчества, потому что нет такого вот подхода и с интересом. Ведь можно одно и то же служение проводить из года в год, и оно будет таким утомительным. Я вспоминаю какой-то определенный период, что для меня очень утомительным были вечерние молитвы нашей семьи. Утомительно. А знаете, чем утомительно? Мы помолимся быстро, а мама станет. Изо всех молимся. Мы порой упремся нашими лобиками в кроватки. Кто-то дремит, а кто-то вот приляжет и заснет. Вот. А мама молится. Дело, семейная молитва, вот было в какой-то тягость для меня. Я понял, что так нельзя. Я понял, что детьми надо помолиться кратко, ярко, ясно, прочитать какую-то к ним ясную мысль, такую яркую. Помолились, все, а потом вместе с женой еще помолились о семье, помолились о проблемах, о нуждах, о переживаниях. И можно простоять и час, и два с женой, а можно лично простоять. Братья и сестры, это все область творческого подхода. Братья, как хорошо, когда мы, труженики в церкви, творчески подходим к проповеди. Когда мы не просто прочитаем какой-то стих, но прочитаем, братья и сестры, вот такой стих, вот я дома читал, вот прочтем, вот тут такая мысль, давайте, аминь, помолимся и все. Хорошо, когда мы этот стих прочтем, да немножечко исторический фон изучим этого, этой главы, этой книги, положение этой книги в каноне. И вот знаете, когда так шире посмотрим и смотришь, та же самая проповедь, или может быть другая проповедь, а когда она вот так вот творчески, к ней мы подходим, братья, она иначе звучит, она иначе воспринимается. Она хорошо воспринимается в церкви, или там, где мы ее скажем, может быть, в обществе, на благовестие. Иначе, там, где подход творческий, подход такой, знаете, широкий подход. Братья, это очень хорошо, когда вот мы творчески подходим к служению нашему, которое мы совершаем. Я тоже не буду на эту тему много говорить. Сама мысль, братья, надо находить творческий подход во всех областях нашей жизни, то, что поручено нам Господом. Пусть только нас в этом с вами Господь благословит, чтобы нам явить образ и славу Божью в наших домах, в нашей материальной и в нашей духовной жизни. Вторую мысль, которую я хочу выразить здесь, братья и сестры, могу задать вам только вопрос. Второе откровение Бога, которое мы имеем о Боге. Если первое откровение, которое мы имеем о Боге, это Бог Творец, то второе откровение о Боге, которое мы все знаем, это Бог есть любовь. Это второе откровение о Боге. Если люди еще не знают, что Бог есть любовь, то если они первое откровение познают, поймут, увидят, обратят внимание на взоры созданной вселенной, они поймут, что Бог есть любовь. Он это все создал не для себя, Он этим не пользуется, Он создал все это для нас. А еще, когда мы с вами поймем Божью любовь, которая явилась нам в Сыне, братья и сестры, то вообще мы тогда понимаем, что кто такой Бог, который нас так любит. Братья, вторая мысль, на которую я хочу обратить внимание всех вас, это то, что мы должны явить образ и славу Божьей любви в нашей супружеской жизни. Я хочу обратить внимание ваше на очень известное место, которое записано в послании к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава, 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Кто-то сказал, тема любви – это тема стара, как мир. То есть, как мир вот стар, так и о любви. Все поколения говорят, говорят и говорят. Братья и сестры, но тема любви – это тема настолько актуальна, это тема настолько важна, потому что, говоря о любви, люди порой далеки от настоящего познания этого слова.
от настоящего понимания этого состояния, от настоящего проявления этого качества, которое должны мы проявить с вами в наших семьях. Я хочу обратить с вами внимание на эти стихи, которые мы с вами прочитали. «Мужья, любите своих жен». Вот так, если поверхностно на это посмотреть, кажется, ну что тут такого? Братья, инициаторами в браках кто является, жены или мужья? Как? Ну что ты скажешь, брат? Мужья, ну что ты, надо было раньше сказать. Растерял. Ах ты. Инициаторами в браках, конечно, являются мужья. Скажите, братья, а что является причиной нашей инициативы в браке? Любовь. Ты же, наверное, когда-то на свою посмотрел и понравилось, да? И подумал, единственное, такой больше нет. И на лицо, и на стан, и на душу. Все, это мое, это соответствие. Все, предложил, может быть, какое-то время пострадала, потом она согласилась. Все, и поженились. И кажется, что спросить у тебя, ты любишь свою жену? Да. И вот у всех женихов спрашивают, которые стоят перед церковью, любите свою жену? Любим, улыбаются, говорят, все хорошо. А вы знаете, ну что время проходит, и что-то вот от этой улыбки такой, ничего не осталось. И глаза вот такие становятся, знаете. И вот сразу масса претензий. Да она вот такая, да она такая, да она меня не любит. И вы знаете, вот столько приходится порой вот до улыбок доходишь, выслушивать какие-то упреки, которые мужья говорят женам. И думаю, брат, ты ничего не понял? Ты ничего вообще не понял о том, что ты должен явить своей семье? Ты должен явить любовь. А ему казалось, он же любит. А что такое та любовь, которую он любит? Была рядом, ему захотелось наслаждаться ею. И он подумал, что это любовь. Братья и сестры, а это чувство, это всего-навсего увлечение, а это совсем не любовь. Вот в нашем русском языке слово «любовь», оно выражает все. Я люблю и картошку, я люблю и помидоры, я люблю и детей, я люблю и мужа, я люблю и друзей. Оно все одно. Люблю, люблю, люблю и люблю. А вот в некоторых языках слово «любовь» оно имеет несколько значений. Я не буду об этом говорить много, вы многие это все знаете. Я хочу сказать о главном, о том, что здесь, о чем здесь идет речь. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Братья и сестры, кого возлюбил Бог? Бог возлюбил тех, кто в грехах. Тех, кто его не знал, тех, кто против него шел, тех, кто его распинал, а он их возлюбил. И что такое Божья любовь? Божья любовь – это жертва за грехи, которая соделала нас совершенными, чтобы мы были соответственны ему на этой земле и в вечности. Вот это любовь. Любовь – это отдача. Любовь – это жертва. Любовь – это приобретение. Но невозможно приобретение без настоящей отдачи. Невозможно приобретение без полной жертвы. Невозможно, братья и сестры. И Господь Иисус в этом явил любовь, ту, которая теперь призывает каждого мужа. Вы знаете, порой вот приходишь в семью, там, где есть какая-то трудность. И вы знаете, первое, что очень часто приходится слушать от мужей, это они говорят, меня жена не любит, она меня избегает, она мне не платит нежностью, она какая-то сухая, она какая-то холодная, она не эмоциональна. Вот мне надо вот ее вот тормошить, чтобы она меня где-то когда-то поцеловала, где-то она меня когда-то обняла, чтобы она... Да, может быть и такая, может быть и такая, может она у тебя холодная. А я всегда говорю, скажи, а вот она такая была всегда? Да нет. А вот скажи, сколько у вас вот было времени, когда у вас было все хорошо? Ну, кто-то говорит, полтора месяца. А кто-то говорит, полгода. А кто-то говорит, вот год мы жили душа в душу, а потом все, она мне перестала любить. И вы знаете, таких вот выражений мне приходилось слушать много. Я всегда братьям направлял мышление на вот этот стих. Допустим, она у тебя стала холодная. Допустим, она у тебя стала вот такая вот неприветливая, допустим, она у тебя стала угрюмой, допустим, она у тебя стала, ну вот, раздражительной, злой, все, допустим, она у тебя действительно такая, да, она у тебя такая, хорошо, что тебе теперь надо делать? Тебе теперь надо от нее требовать любви, теперь тебе надо ее обличать, теперь тебе надо ее как-то ущемлять, тебе что, так надо поступать с ней? Нет, совершенно нет. А как тебе с ней надо поступать? А вот как тебе надо с ней поступать? Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Я спрашиваю такого одного мужа, вот у меня такие проблемы с женой. Я спрашиваю, брат, а ты сколько за свою жену попостился? Он говорит, да ни разу еще не постился. Ну вот видишь как. А ты за нее молишься? Ну да, так иногда молюсь. Я говорю, брат, вот видишь как, а ты вообще, ну что ты сделал для того, чтобы она вот тебя так любила, тобой дорожила? Что ты для этого сделал? Когда посмотришь, чаще всего вот такие вот чувства любви затухают там, где, знаете, никаких материальных удобств, ни условий, ничего. Когда жена порой проголодь живет, когда беременная и покушать нечего то, что она желает. И вот ему муж хочет, чтобы она так же его любила, а она, бедная, столкнулась с такой реальностью, что и поесть нечего, и одеться не во что. И живот уже выпирает так, юбку, говорит, я уже не могу в этой юбке ходить. Он говорит, да ты ее чуть выше подними, и ничего страшного. Она же длинная у тебя, да ничего, она же там широкая, ну подними ее сюда чуть-чуть. Да и все, кофточка пусть и не видно, что там она подвернутая. Да давай попроще же, давай будем простыми. А я говорю, не простыми, а простившимися. Не надо быть такими, не надо. И вот знаете, вот порой до такого доходит, что вот никакой отдачи со стороны мужа, и вся вот эта вот пылкость жены, первые чувства, все затухло, угасло, и ничего. И муж потом обижается, требует, обличает, призывает кого-то, вот с ней поговорите, да вы, да что ж такое? Да. И причина, я вот для себя такой принцип понимаю, и для всех хочу сказать, надо всегда начинать с себя. Если жена такая, брат, посмотри, что ты сделал для нее. Ну, что ты для нее сделал, чтобы она тебя любила? Чтобы она тебя вот нежно спрыгла. Что ты сделал? Братья и сестры, я хочу обратить, братья, внимание на то, чтобы вот там, где какие-то у нас проблемы в семьях, братья, чтобы нам быть похожими на Христа. Вот Христос сказано, что Он предал себя за нее. Братья, побудьте в посте день, два, три побудьте. Вот поднимите руку, кто за жену был свою 3 дня в посте, братья. Раз. Это у нас стало 2, 3. А, стоп, это было до брака? Нет, после брака. После брака. Ну вот, брат, хороший брат. Видно, что вот еще один брат, хороший брат. Вон еще братья. А ты что? А, твой муж. Ах, вот как. Хороший, видно, у тебя муж, хороший. Так, а где он сейчас? Где? Работает, да? На кухне работает. Видно, сильно хороший муж, что работает на кухне. Братья, я уверен, что у нас, у каждой семьи было столько проблем. И мы их решали порой, знаете, как апостол Павел говорит, орудия воинствования наши не плотские. Мы порой плотскими орудиями воинствования решали, где-то какими-то волевыми усилиями. Где-то кто-то жену может так, как одна говорит, он мне так прижал в угол. Я спрашиваю, ты бил жену? Не бил. А что ж ты делал? Да просто ее прижал. Так прижмет, ну, прижмет, как бы случайно, что у нее там все косточки затрещат. Ты ж смотри. А, ну, порой потом, что она после этого скажет? Конечно, будет вот где-то как-то, как рабыня какая-то. Братья, вот орудия воинствования не плотские. Вот Христос, Он предал себя за нее. Предал. Христос до смерти предал себя за нас, чтобы создать для нас условия искупления, условия прощения. Братья, если мы с вами научимся так за жен молиться, поститься, я скажу, самые негодные жены станут золотыми женами. Самые такие непослушные, непокорные, вредные, привередливые, капризные и неблагодарные станут замечательными женами, когда увидят в своих мужьях, увидят в своих мужьях вот этот Христов образ любви, жертвенности собой. Мне очень приятно это выражение, которое сказано за Сару, которая вот так называла мужа своего господина. Называла господином, потому что видела в нем мужа, боящегося Бога, который ходил в страхе пред Богом, мужа, который, с которым общался Бог, который жил Божьими принципами, хотя иногда и ошибался, потому что был во плоти. И, может, эти ошибки и доказывают, что он во плоти жил. Братья, очень хорошо, чтобы мы с вами были похожими на Христа. И когда мы видим, что наши жены не такие, о них побольше быть в молитве, в посте. И я уверен, это будет сильнейшее оружие, которым мы будем восставать против дьявола, который на наших жен по-особенному порой обрушивается. Вот. И они будут преображаться в прекрасный образ, образ церкви, которая всегда повинуется Христу. Ибо Христос так возлюбил церковь, что предал себя за нее, чтобы освятить ее. Осветить, то есть отделить ее. Братья, этот процесс отделения, я хочу на эту глубокую мысль обратить ваше внимание, процесс отделения совершаем мы посредством призыва Божьего. Бог нас насильно не отделяет от этого мира. Но Бог нас своей любовью так привлек, что мы отделяемся от этих грехов. Мы сами отделяемся через покаяние, через оставление грехов. И вот в нашей жизни, в семейной, должен этот процесс быть, когда жена будет от всего отделяться и к мужу прилепляться. Отделяться, вот этот процесс, освятить. Процесс освящения – это процесс отделения, очищения. Знаете, сказать, освятить, очистив ее баню водную посредством слова. Братья, да научимся мы так говорить с нашими женами, как Бог говорит с нами через Слово Божие, посредством чего нас освящает и отделяет, нам говорит, а мы потом усилием нашей воли очищаемся и отделяемся. Братья и сестры, это то, что должно происходить внутри наших жен, чтобы не мы их себе прилепляли, знаете, так вот дружественно, нежно, вот, а чтобы они прилеплялись к нам. И дальше сказано, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Братья и сестры, только такая Христова любовь приобретет жену для мужа. Только тогда, когда мы... Хотя это очень возвышенное мышление, братья, но это та цель, к чему надо стремиться, потому что мы должны Христову любовь явить в нашем супружестве. Это, ведь это повеление Христа, это повеление Слова Божьего. И если мы этого повеления не будем исполнять, какие мы будем мужья, братья, какие... Мы будем горе мужья, если мы не явим Христову любовь. Братья и сестры, я все-таки уверен, что строгость Божья определит многих на великую скорбь. Многих на великую скорбь, потому что действительно тесны врата и узок путь следования за Господом. Тесны, тесны эти врата Божьей любви, чтобы нам ее явить в нашей практической жизни. Ой, как они тесны. Братья, ну в эти тесные врата надо входить, чтобы эту любовь явить в наших семьях. Надо, если мы это не явим, мы не войдем в эти тесные врата. Значит, мы не отразим путь Христа. Мы не отразим Христа в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам, братья, вот эти мысли продолжить и дальше. Продолжить, чтобы наша любовь действительно, действительно проявляла любовь Христа. И я скажу, и все жены будут тогда наши, с нами, нам будут принадлежать, не будут капризничать, будут соединяться с нами, будут нам доверять, верить, благословлять. Мы будем одно с ними делать дело, любое, и материальное, и духовное. И они всегда с нами, когда будут видеть отражение Божьей любви. Когда мы будем жить не для себя, когда мы будем жить для них, тогда они будут жить для нас. Братья и сестры, только тогда, когда мы являем эту Божью любовь, которая не для себя. Мне очень нравится этот псалом. Любовь живет не для себя, и оттого она прекрасна. Я нахожу, что человек, написавший эти слова, глубоко пережил, видно, эти мысли Божьей любви, отразив такие яркие слова. Любовь живет не для себя. Братья, когда мы живем для себя, мы не Христову любовь проявляем. И этот принцип, он может просматриваться во всех вопросах. В материальном жизни семьи, в интимных отношениях, в духовном служении, когда мы не для себя, когда мы живем для жены, для церкви, для Господа, когда мы этот образ являем, Христос не для себя жил на этой земле. Братья и сестры, я говорю и понимаю, что это очень тесные врата, но в эти врата надо входить, и этим путем надо идти, и тогда мы отразим Божью любовь, которую мы ответственны отразить, явить, быть этим, как вот мы прочитали с вами, наглядным изображением, если мы действительно образ и слава Божия. Братья, и третье, о чем я хочу, чтобы мы еще с вами порассуждали, и мы будем молиться после этого. Третье откровение о Боге – это то откровение. Хотя грани Божьего откровения, они очень обширны, очень много Бог открывается для нас. Но третье по положению – это то, что Бог свят. То, что Бог свят. Если Бог творец, если Бог любящ, и как бы если мы только познаем Бога с этих двух позиций, вот, то это будет неполное познание Бога. Третье познание Бога – это то, что Бог свят. Братья, я хочу здесь выразить следующие мысли. Мысли, о которых хочу, чтобы мы с вами порассуждали в нашей практической жизни. Первое, что Бог свят, и мы должны с вами эту святость являть. Второе, Бог делает святыми, и мы должны делать святыми нашу семью. И третье, Бог требует святости. Мы должны быть принципиальными в устройстве нашей семьи. Хочу, чтобы мы об этом немного порассуждали. Бог свят. Братья и сестры, прежде чем Бог требует святости от нас, Он сам свят, Он не причастен к греху. И только поэтому Он требует от нас святости, и только поэтому Он может это требовать. Братья, для того, чтобы нам требовать святой жизни в нашей семье, она должна быть святая жизнь и непорочна. В этом много мест Священного Писания. Нам нужно прежде всего быть самим святыми. Знаете, когда мы можем требовать от жены святости, от детей святости, а когда дети этой святости в нашей жизни не видят, когда мы можем допускать легкости в словах, в делах, в поступках в мире, в отношении, может быть, с властями. Однажды один братик мне говорит, мы работали у начальника одного, ну, очень такого именитого, и он говорит вот так. Все посты, всю инспекцию, любой, кто тебя останавливает, никому не останавливайся, проезжай, и ничего тебе не будет. А если догонят, покажи им вот так вот, и все будет у тебя хорошо. И брат мне этот потом свидетельствует, говорит, ну и вот прошло некоторое время, я с этим человеком за руку здороваюсь, он везде со мной вот так здоровается, все, и я еду, два сына со мной, и я еду, и какой-то там сержантик захудалый такой, вышел, дует в этот свисток и машет мне. Я на него так глянул, газу добавил и поехал. Он свистел, сколько было мочи. А я поехал. Я поехал, думаю, пусть догонят. Испытаю, чем дело кончится. И поехал. Поехал, говорит, он не погнался за мной. Видно, хоть и захудалый, но понял, что если человек уезжает, значит, догонять его не стоит. Значит, у него какие-то есть положения в обществе. А я, говорит, работаю, а у меня все, вот тут, говорит, вот тут, вот так вот все плохо, дурно. Думаю, какой я пример послужил моим детям, какой? Разве это пример отца? Сегодня я не нарушил, не повиновался, завтра они нарушат и не повинуются, и будут убегать. А чем дело кончится? И мне так стыдно, я мучился, а потом после обеда, перед тем, как нам помолиться перед обедом, я детям говорю, дети, простите меня. Им тоже этот пример был не по сердцу. Он говорит, дети, простите меня, я не был для вас примером, простите меня, я недолжно поступил. Покушали, туда-сюда, там работу закончили, едут обратно, опять этот захудалый стоит. Они, значит, останавливаются, он выходит оттуда, а тут, ну так, метр, может, 60, сержантик такой какой-то стоит, а этот брат такой представительный, все. Он подходит к нему и говорит, сержант, прости меня. Он говорит, за что? Так, говорит, я сегодня проехал, не остановился, ты меня прости, мне стыдно стало. Вот, что вот, понимаешь, что я, говорит, так поступил, я при детьми, какой я им пример, и стал у него прощения просить на полном серьезе. Ну, брат такой представительный, все, а он говорит ему, ну, ладно, ладно, конечно, если у вас так вот, ну, конечно, я ничего против не имею, конечно, давайте счастливого пути, всего вам хорошего. Вот, и, значит, этот поехал дальше. Вы знаете, братья, явить святость, я вам штрих, маленький штрих, вот явление святости. А сколько таких вот штрихов может быть в нашей жизни? Может быть, мы пришли домой, а нам что-то не понравилось, и что мы делаем? И на жену повышенным тоном. Где ты была? Что ты делала? Я с гостями пришел. Почему не убрано? Накричали, да? Это святость, не святость. А если мы голодные пришли, а жена не приготовила? Ты опять не приготовила? Да что это такое? Сидишь дома, а я голодный пришел, а еще если с гостями пришел. И вот это не святость. Братья, таких примеров можно тысячи найти, когда мы не являем святости. Братья, это все штрихи нашего портрета, с которого берут пример наши дети, наша жена, живущие рядом с нами, служащие с нами вместе Господу. Братья, все штрихи святости нашей. Как печально, если мы не являем святости Божьей. Братья, я хочу сказать, что от нашего образа, являем ли мы Божью святость, зависит будет очень много в нашей семье, в нашей церкви. Зависит будет очень много от того, как братья являют святость или не являют. Я вам скажу, очень многие подростки дерзки только от того, что у них такие родители. Попробуй ты с ними заговори, потом с родителями, попробуй обличи там или где-то что-то. Папа про их сердце говорит, а знаете что, да я за своих детей... Знаете, что вы не трогаете моих детей, видишь, распускаете там руки. Я одного так вот, один братик одному так это подзатыльничка дал, вот, но он нахамил конкретно, так уж, что тот не сдержался, плохо поступил, я считаю, не имел права брата тот так сделать, что подзатыльника дал. Так тот папа приехал вместе со своим отпрыском, как-то начал на этого брата кричать, ты что, да ты знаешь, что я с тобой сделаю, если ты еще раз такое сделаешь, ну и так далее и тому подобное. Братья, это все штрихи нашей святости, которые могут быть, знаете, ярким, впечатляющими такими моментами в жизни наших детей. Да сохранит нас от этого Господь. Братья, мы должны явить святость Божью во всем и в практической жизни, в духовных принципах, в принципах чистоты, личной, духовной, братья, во всем.
И даже во времени все.
Согласен, согласен. Только Григорий Васильевич умеет у нас очень любезно подсказать. Братья и сестры, ну я буду заканчивать. Я вот, знаете, у меня недух такой. Я порой вот сам размышляю так вот широко. И вот так вот и объясняюсь порой. Ну, простите меня. Простите. Хорошо. Братья, ну достаточно об этом. То есть нам надо быть примером святости. Вторая мысль здесь очень короткая будет. Мы должны с вами... делать святыми и жену, и детей. Как это делать? Да, могут ошибаться жены, могут ошибаться дети. Как мы на это реагируем? Мы можем отреагировать, знаете, вот так, жезлом суда такой, вот так и так и так. А можем отреагировать иначе. А можем подойти, знаете, любяще. Так любяще подойти к жене и сказать, так получилось, где ты ошиблась. Ну что же сделаешь? Давай помолимся, чтобы Господь тебя простил и помог тебе исправиться. Братья, вот от того, как мы подойдем, я вам скажу, посмотрите на Господа, как Он подходит к нам. Мы такие грешники, мы такие негодные. Один человек сказал, мне надо несколько раз сжечь за мои грехи. Да, вот такие мы грешники. Но Бог годами стучится к нам, стучится в наши сердца, чтобы мы наконец-таки покаялись. Стучится Бог и стучится, обличает нежно, кротко, любяще. Вот так Бог с нами работает. А мы порой на какую-то реакцию жены или детей можем так обрушиться, так отругать, так, вы знаете, по полной программе накрутить там. Братья, делать святыми надо так, как Бог. Мне очень нравится вот этот принцип, который был у апостола Павла. Он говорит... послание Фессалоникийцам, мы просили, мы убеждали, мы умоляли. Вот она, понимаете, рычаги влияния, просить, убеждать, умолять. Вот он, подход, делать святыми и попросить где-то. Вы знаете, если вы подростка, на него так вот накричите, отругаете, вы никогда не достигнете его сердца. Я вам скажу, если вы маленького там немножко пошумите, да розгу еще покажете, он расплачется, покается, и все будет хорошо. А если вы с подростком, да грубо поговорите, да на уровне силы какой-то, знаете, вы не достигнете успеха, вы же сочите его сердце. Никогда. А если вы попросите? А если вы будете убеждать? А если вы будете умолять? Я вспоминаю, как моя мама оказывала на меня влияние. Вы знаете... Я помню, что я ничего не боялся, вырос без отца. Но я боялся одного, если мама заплачет. Если мама заплакала, все, это был самый сильный рычаг, который был, ну вот, влияющий на меня. И я как-то чувствовал себя мужественно, когда мама, помню, последний раз она меня наказывала, взяла с определенного места форостиночку и начала мне по спиночке массажировать. Вот. Опускала одну фросину, вторую, третью, а я так стою, а потом еще взял, немножко маечку приподнял ее. Вот такая дерзость. И вы знаете, она бросила фросину, села на землю и разрыдалась, и стала что-то там бормотать, молиться. Я упал тут рядом с ней и кричу: «Мамочка, прости меня!» Братья, делать святыми, надо иметь подход Божий, надо находить нежность, чуткость, надо понимать, кто пред нами. Надо эту чуткость иметь, чувствовать. Если это подросток, к нему один подход, дети, другой, жене третий. Делать святыми – это наша задача. Бог нас делает святыми через Христа Иисуса, принеся нам жертву и призывая нас только к одному – к покаянию. Господь говорит: признай только вину свою, все, больше ничего. Признай вину, и Бог все простит, Бог от всего очистит. Как мало Бог требует от нас, и как много мы порой требуем от тех, кто в чем-то виновен. Братья, как нам надо явить святость, как нам надо делать святыми Божьими методами. И третье, на что я хочу обратить внимание, не буду здесь уже многословить, и расширять мышление. Вы об этом размышляйте сами. Третье, на что хочу обратить внимание здесь, это Бог принципиально требует святости. Братья и сестры, какой бы ни был Бог благий, многомилостивый, долготерпеливый, но сказано: Бог истинный и Бог святой. И Бог это доказал. Бог это на множестве примеров показал, что его, с его святостью он заставит считаться всех. Всех без исключения. Даже такие величины ветхозаветных мужей, как Моисей. Я уверен, я так, вернее, думаю, что Бог этот пример показал для нас с вами, что они не явили его святости. И Бог за это наказал и не ввел в обетованную землю. Братья и сестры, Бог требует святости, и Бог принципиально будет это мерило Божьего суда, это Божья святость. Если кто не покаялся в своих грехах, он никогда не войдет в Царство Божие, потому что это принцип Божий, он будет основным в суде. Братья и сестры, Бог требует святости. Мы должны быть принципиальны в вопросах святости, в вопросах жизни наших семей, в вопросах жизни наших церквей. Мы должны быть принципиальными. Я хочу обратить внимание немножечко на такие примеры, примеры поведения наших жен, наших детей, на их одежду, на манеру их общения в семье, в обществе. Братья, надо быть принципиальными. Надо видеть там, где штрихи. Штрихи, вот знаете, этого мира, этого образа, этого мира. Надо эти штрихи видеть. Надо работать над тем, чтобы эти штрихи не проявлялись ни в одежде, ни в разговорах. Братья, надо быть принципиальными. Тогда, когда наши дети домой приносят музыку, музыку плотского характера, да, там могут быть верующие слова, божественные стихи там звучат, но если там такая музыка, которая влияет на организм человека и возбуждает в нем все низменные инстинкты в нем и побуждает потом его к всяким низменным грехам. Братья, тут надо быть принципиальными. Принципиальными и обличать, и увещевать, и требовать, чтобы этого не было в наших домах, чтобы наши дети не разлагались. Я вам хочу сказать такое: когда приходится беседовать с детьми и с молодежью, когда они не справляются с грехами юношеского характера, то я вам скажу основное, что было причиной их поражения. Причина их поражения – это музыка и то, чего сегодня очень много в этом мире, всевозможных журналов, газет, вот со всякими скверными изображениями обнаженных людей. Это является вот основной, то, что побуждает их потом к этим грехам. Братья, как нам надо быть в таких вопросах весьма принципиальными. Если какие-то замечаем такие штрихи, записочки, или, может быть, какие-то журнальчики, или где-то заметили что-то, обложечку, или еще что-то, братья, принципиальными надо быть, искоренять, уничтожать, чтобы этого не было в наших домах. Братья, мы этот образ тоже должны явить в нашей жизни. Можно было бы привести несколько примеров. Но времени у меня для этого нет. Я только один пример все-таки приведу, пока братья еще молчат, которые сидят сзади. Вот. Приведу один пример, который записан в книге Иеремии. Ага, вот уже братья заговорили там сзади. В книге Иеремии хочу вспомнить один пример. В 35 главе. Да, братья уже поняли, что я хочу прочитать. 35 глава, 6 и 7 стих. Здесь речь идет о том, что Господь посылает Иеремию, и было слово Господне к Иеремии от Господа в дне Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом Реховитов и поговори с ними». А что поговори? «Поставь вино и скажи, чтобы они пили». Я хочу прочитать, что они ответили. Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странствуете». И мы послушали голоса Ионадава, сына Рехава. Братья и сестры, они послушали слов Ионадава. Я не знал, но когда обратили внимание, что вы знаете, сколько времени прошло эти потомков, после того отца прошло 200 лет. 200 лет послушания патриарху своему. Я прошел большое удивление, когда вот об этом узнал. 200 лет послушания. Вина не пить, виноградников не строить, домов не строить и жить в шатрах. Братья, я считаю, что этот отец, Ионадав, имел сильное влияние на свое потомство, на свое поколение. Братья, тема и моя проповедь – это влияние на свою семью и свое поколение. Братья, мы с вами вначале вспомнили два примера, как Авраам приобрел благословение для себя, для потомства своих навек, и как Гиезий приобрел проклятие для себя и для потомства своего навек. Что приобретем мы? Братья, что приобретем мы для себя и для своих потомков? Если мы явим образ и славу Божью, я уверен, братья, мы с вами приобретем благословение. Пусть Господь нам в этом поможет. О женах много не буду говорить. Я просто скажу эти слова, которые сказаны здесь. «А жена есть слава мужа». То есть все то, что делает муж, жена должна быть проявлением того, что замышляет муж, то, что он хочет, то, что он вводит, то, что он внедряет, то, к чему он достигает во всех вопросах материальных, духовных, по воспитанию детей. Жена должна быть славой мужа. Не должно быть так, что муж говорит одно, жена другое. Жена должна быть славой мужа, она должна быть отражением своего мужа. Сестры, дорогие, вот когда такая гармония, когда такие отношения в семьях, это очень крепкие семьи, которые будут такие, как потомки Ионадава, Реховиты, которые 200 лет жили, слушая своего отца, которого уже давно не видели. Пусть Господь поможет нам, дорогие братья, так жить, так совершать служение мужей, чтобы нам вот это слово исполнить, которое мы прочитали в Священном Писании. Муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Братья и сестры, приглашаю помолиться. Помолимся Богу. Братья, это весьма ответственное слово. Да поможет нам Господь явить образ и славу Божию в нашей жизни. А если не явим, будет беда и нам, и потомкам нашим. Аминь.